Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 2 ноября, среда. В начале этого часа сегодня Межгосударственный авиационный комитет представит официальные результаты расследования катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем. Культура. Новый сезон в театре имени Маяковского откроется премьерой спектакля «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева. Новости экономики, рубрика «Сегодня в Америке», обзор свежих газет и вернемся к центральной теме нашей программы. Зачем правительство Владимира Путина наградило премиями оппозиционных журналистов? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и через 20 минут снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 6 градусов, облачно, днем до плюс 8, возможен дождь. В Санкт-Петербурге теплее, сейчас плюс 10, а днем до плюс 11, и также возможны осадки. Первая тема этого часа. Сегодня в Москве представители Межгосударственного авиационного комитета обнародуют официальные результаты расследования катастрофы самолета Як-42, произошедшей под Ярославлем 7 сентября этого года. В результате трагедии погибли 44 человека, экипаж и пассажиры, работники и игроки Ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Как предполагают российские средства массовой информации, причины аварии, скорее всего, назовут ошибку пилотов. Эксперты с такими выводами МАК согласны. Классные, однако, считают, что винить исключительно экипаж нельзя. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
За несколько дней до официального оглашения результатов расследования катастрофы Як-42 газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой, ссылаясь на участников расследования, восстановила события 7 сентября 2011 года. По информации издания, именно эти выводы и будут в итоговом докладе МАК. Предполагается, что к трагедии под Ярославлем, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», привел целый комплекс причин. Командир экипажа на разгоне непроизвольно притормозил самолет. Это нередкое явление для пилотов, переучившихся с управления самолетом Як-40 на новый Як-42. Педали на Як-40 снабжены специальными полочками под каблук, в то время как на Як-42 таких полочек нет, и пилоты при взлете должны держать каблуки на полу. Летчики Як-42 имели достаточно большой опыт пилотирования самолета Як-40, поэтому, видимо, по привычке держали ноги на педалях. Олег Смирнов, президент фонда «Партнер гражданской авиации», считает, что виновата система организации летной работы, которая не справилась со своими обязанностями.
Виновен не экипаж, а виновна система организации летной работы, которая была в этой авиакомпании, которая не переучила экипаж должным образом с одного типа самолета на другой. Если они ссылаются, что тормозные устройства на Як-40 и Як-42 различные, это вполне возможно. При переучивании и при организации летной работы, при тренировке на тренажерах, на реальных самолетах, на теоретических занятиях, на это должно быть, было бы в нормальной организации летной работы особое внимание. И не разрешать самостоятельный полет экипажу до тех пор, пока бы он грамотно не использовал бы систему торможения данного самолета.
Также предполагается, что к аварии привело то, что пилоты неверно рассчитали скорость принятия решения, момент, когда командир должен определиться, взлетать или тормозить. Взлет они начали на более низкой скорости, чем требовалось, поэтому командир экипажа поднял руль высоты на 10 градусов, в то время как штатное положение руля для взлета Як-42 – 5-6 градусов. Второй пилот смог поднять самолет в воздух, лишь приложив к штурвалу усилия в 64 килограмма и отклонив руль высоты на 13 градусов. Однако пилоту пришлось со всей силы давить на тормозные педали, чтобы обеспечить такое усилие на руках. Это и привело к крушению Як-42. Эти данные подтвердили специалисты летно-испытательного института имени Громова, которые в середине октября провели серию экспериментов, восстанавливающих взлет из аэропорта Тунышна. Летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев не видит поводов сомневаться в том, что события действительно развивались таким образом. Однако ответственность должна лежать не только на пилотах.
Это называется несоответствие профессионализму. Но вопрос не в них. Вопрос более глубоко лежит. Кто допускает таких людей до управления самолетом? Есть Росавиация, которая отвечает, регулирует законодательство России авиаперевозчиками. Они должны работать, они не работают. Росавиация – это компания взяточников. Это предатели. Предатели во главе с Нерадько. И его никак не уберут. Я удивляюсь. После такой катастрофы он сам должен подать в отставку. Кто ответит? Генеральный директор авиакомпании не отвечает. Летный директор, который занимается экипажами, не отвечает. Так кто несет уголовную ответственность за смерть целой команды молодых ребят? Кто?
С Магометом Толбоевым согласен и Олег Смирнов. В трагедии виноваты в том числе и государственные органы.
Надо человеческий фактор не у экипажа искать, не только у экипажа, а у всей вертикали, которая этим делом занимается. Это и организация летной подготовки, летной работы в авиакомпании. Это и контроль за выполнением этой организации летной работы со стороны государственных контролирующих органов. Это и оценка государственного регулирующего органа, который занимается организацией летной работы в масштабах отрасли. Вот тогда это будет справедливо. Человеческий фактор. На вышеперечисленных этажах найдется значительно больше виновных, реальных виновных в той ситуации, которая сложилась сейчас в гражданской авиации России, когда один за другим самолеты падают, и мы стали чемпионами мира в этом году по авиакатастрофам. Прокуратура, она не всегда настолько смела, что предъявляет претензии государственным органам, виновникам. А проще свернуть на экипаж, потому что с экипажа объяснительную записку не возьмешь. Они погибли. А истинные виновники будут продолжать процветать. И самое страшное в этой истории, что возникает один единственный вопрос. Кто из нас с вами следующий?
Говорит Олег Смирнов. Ранее высказывались версии о том, что к катастрофе могли привести неисправность самолета или некачественное топливо. Однако в ходе расследования они не подтвердились. На борту Як-42 было 45 человек. Выжил только один бортинженер Александр Сизов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Министры греческого правительства единогласно поддержали предложение премьера Георгиоса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда. Межгосударственный авиационный комитет обнародует сегодня результаты расследования сентябрьской катастрофы самолета Як-42, на борту которого находились игроки хоккейной команды «Локомотив». Суд в Лондоне сегодня вынесет постановление по делу о выдаче Швеции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Алфавит инакомыслия», «Братья Стругацкие», передача «Вторая», хроника творчества писателей-фантастов с комментариями эксперта Виталия Бабенко. В программе прозвучит фрагмент чтения повести «Гадкие лебеди» в исполнении Аркадия Стругацкого, запись 1971 года. «Поверх барьеров» в 14:00. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас, как всегда, в этой части нашего эфира о самых интересных неполитических новостях. В ближайшее воскресенье Московский театр имени Маяковского покажет первую премьеру сезона, поставленную под руководством своего нового художественного руководителя Миндагауса Карбаускиса. Это «Месяц в деревне» Тургенева. Режиссер спектакля Александр Огарев, ученик Анатолия Васильева, лауреат премии «Золотая маска». В главных ролях Евгения Симонова, Юрий Колокольников и Полина Лазарева. Подробнее Марина Тимашева.
Незадолго до премьеры в театре разразился очередной скандал. Миндагаус Карбаускис, занявший место художественного руководителя в мае 2011 года, после того, как актеры выразили недоверие его предшественнику Сергею Арцебашеву, написал письмо в Департамент культуры правительства Москвы с просьбой вмешаться в его конфликт с директором театра. Карбаускис заявил, что может уйти из театра. Дальнейших комментариев от него не поступало, однако известно, что сам он занят талантами и поклонниками Островского. Репетиции продолжаются. Одновременно Александр Огарев выпустил «Месяц в деревне» Тургенева.
Но помилуйте, мог ли я, простой, почти необразованный мальчик, мог ли я даже подумать?
Роль Беляева репетировал Юрий Колокольников, но вместо листов бумаги с текстом роли держал в руках планшетник. И мой первый вопрос режиссеру, видел ли он такое прежде?
Я у него только первый раз увидел, он внедряет новые технологии, но сам человек продвинутый, учит и нас быть продвинутыми.
Раз мы уже начали с Колокольникова, то каким образом он оказался в театре? Потому что, насколько мне известно, он не числится в какой-то труппе, он занят в основном в антрепризах, в съемках, в сериалах. Тем не менее, вы привели именно его.
Ну, я был в отпуске, и стало известно, что артист, который был на роли Беляева, уже второй артист. Сначала один ушел, потом вот второй предпочел «Октябрь» отдать телевидению. И после совещания с Симоновой и Скарбаускисом появилась эта кандидатура Колокольников. Поскольку я его видел в театре, мне нравится его энергия, его молодость. Человек диковатый, стихийный.
Обычно ли то, что актеры отказываются от театральных ролей, причем от таких театральных ролей, как Беляев в «Тургеневском месяце в деревне», ради сериалов?
В Москве это катастрофа. В драматическом театре, в современном, ну, все предпочитают кино, театру, и репетиции растягиваются на бесконечное. Мы с огромным перерывом репетировали это год. И, конечно, молодой артист 35 лет всегда предпочтет прославиться через кино, чем через театр.
Это значит, что сама идея, что вы работаете в театре Маяковского над этой пьесой, была еще при Арцебаше.
Ну, меня сосватал сюда покойный Виталий Яковлевич Вульф, и в конце концов, Арцебашев согласился с моей кандидатурой, и мы вот начали репетировать при нем.
Спектакль играют без исторических декораций и костюмов, и на мой вопрос «почему?» Александр Огарев отвечает.
Тургенев сочинил какое-то место в российской глубинке, где герои настолько уютно изолировались от всяких социальных, политических, временных проблем. И главное, что мне кажется существенное, это то, что герои живут чувствами. И чувства как бы абсолютизированы. Это какие-то идеальные условия. Рождает какую-то фантастическую картину, как если бы масса поэтов вместе собралась и стали любить друг друга и говорить друг другу комплименты и жить таким счастливым неведением, к чему это все приведет. Пусть лучше героев заведет в какую-то неожиданную степь, из которой они уже сами будут стремиться выбраться, но это все-таки проверка чувств, воспитание чувств. Мальчик становится мужчиной, инфантильный человек постепенно, ну, я имею в виду Ракитина, все-таки принимает какое-то решение. И Верочка, и Наталья Петровна тоже каким-то образом проходит путь от женщин наивных, легкомысленных, не знаю, к женщинам, познавшим коварство и радость, и, ну, какие-то великие чувства, которые мы видим больше на полотнах старинных мастеров, чем нежели сейчас. А все-таки за этим есть поэзия какая-то забытая. Я бы хотел преодолеть эту бытовую традицию, которая существует, дать более поэтический ракурс этому материалу.
Это был Александр Огарев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях культуры. В Москве открылся 18-й международный фестиваль искусств «Арт-Ноябрь». В этом году фестивальная программа отталкивается от идеи знаменитых исторических концертов Антона Рубинштейна. Благодаря его просветительской деятельности произведения Баха и Бетховена стали основой репертуара музыкантов во всем мире, рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Павелева.
По многолетней традиции «Арт-Ноябрь» открылся в Институте искусствознания с его превосходным старинным концертным залом. Помимо этого, фестиваль будет проходить еще на нескольких престижных площадках. «Бах-марафон» и «Людвиг ван Бетховен. Все сонаты» – так называются два концертных цикла, из которых и состоит основная программа. А в фойе Института искусствознания меломанов встречает выставка, посвященная Рубинштейну. Все материалы взяты из личного архива друга Рубинштейна Павла Третьякова и архива Филармонического общества Нью-Йорка, сообщает арт-директор фестиваля Нателла Вайскунская.
В отделе рукописей Третьяковской галереи мы получили совершенно поразительные документы, что такое в жизни семьи Третьяковых была музыка. Жена Третьякова была великолепной пианисткой, о чем свидетельствует постановочное фото всей семьи Третьяковых и Вера Николаевна за фортепиано. Они преклонялись перед гением Рубинштейна. Скажем, уехав в Петербург, Третьяков не мог позволить себе возвратиться, не послушав оперу Рубинштейна, о чем сообщает своей жене. Понимаете, здесь удивительное частное, которое скрывает уровень культурных, духовных запросов людей вот того круга. Но это одна часть нашей экспозиции, а вторая – это, конечно, экспозиция, которая связана с материалами, полученными из архива Нью-Йорка. Венгерского филармонического общества. Вот сегодня наше пространство, оно начинается в Москве и заканчивается в Нью-Йорке. Это пространство Рубинштейна. Он был первым человеком, который принес русскую культуру, и вообще первым посланцем России в Америке. Феноменальное его турне, понимаете, оно всех сразило. Потому что 60 городов, 215 концертов. Ему было подвластно все. Он именно в Америке исполнил первую серию исторических концертов. Он хотел показать всю пианистическую историю от Баха до российских своих современников. И он таки да сделал это.
Выставка проходит в Институте искусствознания. А вас не смущает, что экспозиция в таком малопопулярном для обычных посетителей месте?
Ну, во-первых, здесь будет 6 концертов. Кроме того, понимаете, мы постарались ее сделать зрелищной, но в принципе это не развлекательная выставка. Это выставка, которую надо не только смотреть, но и читать, и, может быть, даже вчитываться. Мы представили здесь, опять-таки, из Нью-Йоркского филармонического общества воспоминания известного американского музыкального критика Артура Абела. Он лично знал, он присутствовал на концертах Рубинштейна, он брал у него интервью. Надо почитать то, что он написал. Это блестяще написанное воспоминание, так, не 2-3 предложения.
Завершится арт-ноябрь в последний день этого месяца. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжит его, как всегда, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных из новостей дня и о любопытных откровениях, содержащихся в мемуарах Кондолизы Райс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Многочисленные проблемы, которые приходится разрешать президенту Обаме и его окружению, стрессовая ситуация, судя по всему, не отражается на здоровье президента и его многочисленных советников и помощников в Белом доме. В то время как во вторник личный врач президента обнародовал результаты ежегодного медицинского осмотра главы страны, свидетельствующие об отличной физической форме 50-летнего президента, служащие Белого дома поделились с прессой своими успехами в борьбе за здоровые привычки и приписали заслугу за их достижения хозяйке Белого дома, первой леди страны. Шеф-повар Белого дома, его помощник, заместитель пекаря и один из кураторов сбросили за год более 5 килограммов веса, вняв призывом Мишель Обамы перейти на нормальный режим питания и уделить больше внимания физическим упражнениям. Теперь шеф-повар удовлетворяет свою любовь к сладкому, яблокам или несколькими виноградинами, вместо пирожных или печенья. А пекарь предпочитает велосипед машине для поездки на работу. Одной из главных акций Мишель Обамы в роли общественно значимой фигуры стало начало кампании по борьбе с детским ожирением. Она пропагандирует здоровую диету, физическую активность. С помощью школьников она разбила огород у Белого дома. Пока ничего о результатах этой кампании не говорится, но неожиданные побочные ее результаты налицо. Судьба одичавших ослов в Техасе стала поводом для бурных протестов многих техасцев после того, как штат начал отстрел представителей этого вида парнокопытных под предлогом того, что они разрушают баланс экосистемы в крупнейшем природном парке штата. Лесники уже уложили около 130 животных. В их планах уничтожение нескольких сотен. Но проблема состоит в том, что в Техасе, как и в других пограничных с Мексикой штатах, к ослу особое отношение. Неприхотливое животное не просто стало символом первопроходцев, оно находится под охраной. Но статус охраняемого относится только к техасским ослам, заявляют представители штатных властей. Мы уничтожаем ослов, мигрировавших из Мексики. Такие объяснения не устраивают защитников животных, усматривающих за охотой на ослов корыстные интересы штата, взявшегося за восстановление популяции снежного барана. Штат предпочитает барана-ослу, поскольку лицензии на охоту на барана могут стоить до 100 тысяч долларов. Власти отвергают обвинения, говоря, что такая перспектива охоты, возможна лишь через несколько десятилетий. Вслед за бывшим вице-президентом Ченни и бывшим министром обороны Рамсфелдом, бывшая госсекретарь Кондолиза Райс написала мемуары, которые поступили в продажу во вторник. Пока основное внимание в книге привлекли любопытные детали, свидетельствующие о привычках и нравах известных деятелей, с которыми встречалась автор, рассказывает Владимир Морозов.
Успевший ознакомиться с книгой, которая называется «Нет выше чести», считают наиболее интересными страницы, где Кондолиза Райс пишет о своих столкновениях с тогдашним вице-президентом страны Диком Чейни и встречах с зарубежными лидерами. Она рассказывает, как вел себя на встрече с ней в 2005 году президент Судана Омар Хасан Ахмед Башир. Он говорил очень медленно и постоянно склонял голову то вперед-назад, то из стороны в сторону. «Президент Судана выглядел так, как будто принял наркотики», — пишет Райс. Забавные отношения сложились у нее с недавно убитым ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Во время встречи с Райс в 2008 году он преподнес ей специально для нее сочиненную песню, которая называлась «Черный цветок в белом доме». Поговаривают, будто Каддафи был влюблен в Райс. Взявшие штурмом его дворец повстанцы обнаружили там альбом с фотографиями госсекретаря США. В своей книге Кондолиза Райс критикует американских законодателей, которые, по ее мнению, слишком часто вмешивались в международную политику правительства. Особенно достается в мемуарах сенатору-демократу Барбаре Боксер. Последняя не осталась в долгу, заявив, что Райс способствовала развязыванию ненужной войны в Ираке, в которой погибли тысячи американцев. Продолжая давний спор, Райс в интервью компании NBC напомнила.
The intelligence said he was reconstituting his nuclear program. He had reconstituted his biological and chemical program.
Данные разведки говорили, что Саддам Хусейн возобновляет работу по созданию ядерного и биологического оружия. Он представлял для нас опасность. Хусейн использовал химическое оружие против курдов и шиитов. В войне против собственного народа он убил 400 тысяч человек.
Саддам Хусейн put 400 000 people in mass graves.
Одной из неудач правительства, членом которого она являлась, Кондолиза Райс считает то, что при Джордже Буше республиканцы имели шансы, но не смогли провести реформу иммиграционной системы. Кондолизе Райс 57 лет. Она профессор Станфордского университета. Райс руководила Госдепартаментом с 2005 по 2009 год. До нее этот пост занимал также афроамериканец Колин Пауэлл.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Свободы. Час прессы». Эфир из Киева. Действительно ли украинцы хотят в Европу? Дискутирует украинский корреспондент «Новой газеты» Ольга Мусафирова и редактор украинской версии журнала «Политическая критика» Алексей Родинский. Ведет программу Виталий Портников. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после новостей. Новости экономики. Центробанк России повысил почти вдвое прогноз чистого оттока частного капитала из страны в этом году с 36 до 70 миллиардов долларов. Рубрика «Общественное мнение» и сразу после новостей вернемся к центральной теме нашей программы. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Ждем ваших звонков. Телефон прямого эфира 8 800 220. 22:12.
В Москве 9:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане расследуют убийство двух полицейских. Как сообщает Этартас со ссылкой на республиканское МВД, полицейские были застрелены в ночь на среду на окраине села Бабаюрт при попытке проверить документы у людей, ехавших на автомобиле. Преступники скрылись. Министры греческого правительства во вторник единогласно поддержали предложение премьера Георгиоса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от ЕС и МВФ для преодоления долгового кризиса. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози объявили о намерении встретиться сегодня с Папандреу перед открытием в Каннах саммита группы 20. В еврозоне считают, что отрицательные итоги референдума в Греции приведут к объявлению дефолта греческой экономики. В Варшаве международный аэропорт остается закрытым для ремонта взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки лайнера, прибывшего во вторник из Соединенных Штатов. Никто из пассажиров не пострадал при посадке самолета на фюзеляж, так как не удалось выпустить шасси. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху распорядился ускорить строительство жилья в еврейских поселениях на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. О решении было объявлено после прошедшего во вторник специального заседания израильского кабинета министров. Канада вслед за США объявила о прекращении финансирования ЮНЕСКО в связи с принятием палестинской автономии в эту организацию. Ежегодно Канада переводила ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов. Интерпол задержал во Франции бывшего жителя Новокузнецка, подозреваемого в торговле наркотиками. Задержанный, имя которого не называется, подозревается также в убийстве, совершенном в Новокузнецке в 2004 году. Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Лауреатами ежегодной премии правительства России в области печатных средств массовой информации в этом году стали сразу несколько журналистов или изданий, которых и которые в той или иной степени принято считать оппозиционными. Список лауреатов возглавляет обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская. Премию в 1 миллион рублей получит также журналист «Химкинской правды» Михаил Бекетов, жестоко избитый после публикации о коррупции в администрации «Химок». Сергей Пархоменко, бывший главред оппозиционного журнала «Итоги» в прошлые годы, а премия вручается с 2005-го, такого количества людей, резко критиковавших в разное время власти, в списке лауреатов ни разу не было. Зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Что это? Попытка сделать их более лояльными или предпринимательными? Выборный пиар. Прямо сейчас ждем ваших ответов на этот вопрос в прямом эфире нашей программы. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также внимательно читать комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в эфире. Но прежде давайте послушаем мнение еще одного из лауреатов правительственной премии, главного редактора газеты «Новое известие» Валерия Якова. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Газета «Новое известие» никогда не была оппозиционной газетой. Я это многократно говорил. Мы всегда были газетой, которая старается объективно освещать события. И то, что сегодня объективная информация в России воспринимается как оппозиционная информация, но это, видимо, говорит о нынешней ситуации в стране. То, что мы достаточно критично относимся к деятельности властей и руководящих партий, мы этого тоже никогда не скрывали, но мы так относились к этим властям, вне зависимости от того, кто руководил правительством. Путин, Фродков, Зубков там. И никоим образом ни эта премия, ни выдвижение эту премию никак не меняет и не влияет на позицию газеты и не изменит. Это у меня не первая премия, не первая награда, и когда ты понимаешь, что ты работаешь, как тебе не стыдно за свою работу, а и потом еще получаешь за это какую-то награду, как какое-то признание, то это во всех случаях, наверное, приятно. Но, наверное, мне было бы дискомфортно, если бы эту премию получили люди, которых, может быть, или бы я оказался в кругу не очень там, уважаемых мною людей. Но когда я услышал список, который сегодня озвучили, Михаил Бекетов, Ира Петровская, Сергей Пархоменко. Ну, мне как-то стало очень приятно, потому что я очень уважаю этих журналистов, и находиться в одном ряду с ними, это совсем не роняет там ни моего имени, ни моей работы, ни позиции газеты.
Валерий Васильевич, а не было мысли такой шальной отказаться от премии?
Шальной мысли? Ну, я об этом думал, но не знаю. Вот не знаю. Повторяю, если бы премия не обязывала стать по стойке смирно и приступить к обслуживанию интересов власти или интересов правительства, то тогда бы, конечно, да. А так, ну, в общем, не уверен.
Говорил главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков, один из лауреатов правительственной премии. А вот как прокомментировал присуждение премии оппозиционным журналистам президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Потому что это журналисты единственные, кто поддерживает иллюзию его сохраненной некоторой демократичности. То, что они живы, не застрелены, не посажены и так далее, и даже более того, награждены, это единственное доказательство того, что в стране еще существуют некоторые демократические СМИ, некоторые демократические процедуры. И естественно, совершенно он это пытается доказать тем, кому еще что-то может показаться убедительным. То есть это скорее направлено вовне, чем вовнутрь.
Алексей Кириллович, как вы считаете, нужно брать эту премию от Владимира Путина и от правительства Российской Федерации?
Это дело внутреннее, дело журналистов. Например, Мише Бекетову сегодня такая премия очень нужна, потому что он на лечении в Израиле. У него там, как говорится, каждый день стоит больше $1000. Его пытаются заново научить говорить. Поэтому ему такая премия очень нужна. А нужна ли она Пархоменко и Якову? Это проблема Пархоменко и Якова.
Алексей Кириллович, а вы бы взяли?
Не знаю. Вот встал бы вопрос, я бы подумал.
Таково мнение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. А что думаете вы, зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде еще одно сообщение, которое мы получили. Затем это было сделано, чтобы, как пел Шариков, знали, кому кланяться. Разве можно из рук того, кто цинично прокомментировал смерть Политковской, брать какие-то премии? Или потом руки вымыть и дальше писать что-то? Все это очень халуево, пишет нам Борис Павлович. Давайте послушаем звонки. Федор из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте. Ну, зачем наградили, это всем понятно. Удивляет другое. Почему вот эти так называемые наши оппозиционеры из рук кремлевских наград берут? В свое время Буба Вахтанг Кикабидзе не взял награды. Так он герой Грузии. Не потому, что он не взял, потому что не хотел, потому что у него принцип такой. А вот наши так называемые журналюги, якобы оппозиционеры, берут награду, а затем наградили, чтобы они языки перед, за месяц перед выборами задницу подальше засунули.
Ну, Федор, спокойнее, пожалуйста, и поаккуратнее в выражениях. Призываю и вас, и всех наших слушателей в прямом эфире. Давайте я прочитаю еще один комментарий с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы идет в рубрике «Вопрос дня». Зачем правительство Владимира Путина награждает оппозиционных журналистов? Вот один из вариантов ответа. Трех зайцев убивают таким образом одним выстрелом. Первое. Прощупывают неблагонадежных представителей СМИ для планирования предвыборной агиткампании. Выясняет, с кем можно работать, а кого необходимо локализовать. Вторая причина. Банальный подкуп с целью заткнуть рот. И третья причина. Показать почитателям награждаемых, как кушает у него с руки, виляет хвостиком и преданно заглядывает в глаза хозяину свободная пресса. Давайте послушаем еще один звонок. Александр из Московской области у нас на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок, и мы слушаем следующего слушателя, Сергея из Нижнего Новгорода. Доброе утро.
Доброе утро.
Зачем правительство Владимира Путина награждает оппозиционных журналистов правительственной премией?
Я думаю, что председатель правительства выступает здесь в некоторой степени в роли посредника. И представьте себе, что было, если бы он, например, вычеркнул из представленного списка того же Бекетова. Ну и, конечно, есть масса журналистов, которые, как верная призорка, Салтыкова щедренно работает. Но согласитесь, что среди оппозиционеров есть тоже бразописцы. Вот такое мое мнение.
Спасибо, Сергей. И слушаем звонок из самой западной точки России, из Калининграда. Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я так считаю, что это медаль. Медаль имеет две стороны. Первая сторона – это пиар. Видите, как много говорят об этом. Начали говорить об этом. Газеты начнут трубить об этом и так далее. Это пиар, во-первых. И второе – это подкупить ведущих и таких значимых журналистов, которые как бы негативно воспринимают всю политику Путина, Медведева. Их подкупить, дать деньги и за счет этого смягчить тон перед выборами.
Спасибо за ваше мнение, Владимир. И послушаем еще один звонок из Московской области. Ваш тезка Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что медаль и награда, она не является никаким подкупом, потому что там денег никаких особых-то и нет.
Ну, миллион рублей все-таки.
Да, и поэтому я считаю, что когда награждают наградой, и тем самым государство хочет показать, что оно присутствует в обществе, что оно помогает, что оно участвует, и что оно есть, и что оно готово сотрудничать с обществом, и с организациями, и с учеными. Хотя вот вы посмотрите, ведь не только журналистов, да? Вот я наблюдаю, вот когда какой-то юбилей, ученые, особенно крупные, они очень волнуются, а наградят ли их, а дадут ли им, отметят ли их. Также и журналисты, когда какой-то юбилей, и видные журналисты, они очень переживают наверняка, отметит ли их государство. Поэтому, мне кажется, вот видеть во всем чернуху, это тоже род своего рода шизофрении, понимаете?
Спасибо, Владимир. Спасибо. У нас, к сожалению, подходит к концу время. Я приношу свои извинения всем слушателям, чьи мнения мы не успели дать сегодня в эфире. Мы спрашивали наших слушателей, зачем правительство Владимира Путина наградило оппозиционных журналистов, и обсуждали присуждение правительственной премии в области печатных средств массовой информации различным журналистским коллективам и журналистам, многие из которых, многие из лауреатов этой премии в этом году представляют средства массовой информации, которые в той или иной степени принято называть оппозиционными. Вот зачем это сделано, мы и обсуждали сегодня в утренней программе «Время свободы». Спасибо всем, кто присылал нам свои сообщения и высказывал свое мнение в прямом эфире.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Центральный банк России почти вдвое повысил свой прогноз чистого оттока частного капитала из страны в 2011 году с 36 до 70 миллиардов долларов. За 9 месяцев года отток капитала из России превысил его приток на 49,3 миллиарда долларов, из которых почти 19 миллиардов пришлись на третий квартал. В случае подтверждения последнего прогноза Центрального банка, чистый отток частного капитала из России станет максимальным за три последних года. В 2009 году его объем составил 57 миллиардов долларов, а в 2010 – 34 миллиарда. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в течение августа на 1%, а в годовом исчислении примерно на 23%, до 10,7 триллиона рублей в пересчете, сообщает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это около 350 миллиардов долларов. В России вступил в действие закон, разрешающий частным лицам, получившим банковские кредиты не для ведения предпринимательской деятельности, возвращать их досрочно, как полностью, так и частично, без уплаты штрафов и согласия на то банка. Ранее условия о досрочном погашении таких кредитов могли включаться в договор между банком и заемщиком исключительно по инициативе банка. Средняя цена российской нефти «Urals» за период с января по октябрь этого года составила $109.37 за баррель, сообщил агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства финансов Александр Сакович. Это примерно на 5,2% выше рекордного показателя за тот же период в 2008 году. В конце июля Министерство экономического развития России повысило прогноз средней экспортной цены российской нефти «Urals» в 2011 году со 105 до $108 за баррель. Это примерно на треть выше, чем в прошлом году. С 1 ноября вступил в должность новый председатель Европейского центрального банка Марио Драги, бывший ранее руководителем Национального банка Италии. Он сменил на этом посту француза Жана Клода Трише, возглавлявшего Европейский центральный банк в течение последних 8 лет.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 64 копейки, евро – 42 рубля 24 копейки. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Министры греческого правительства во вторник единогласно поддержали предложение премьера Георгиоса Папандреу провести общенациональный референдум по вопросу о получении финансовой помощи от Евросоюза и МВФ. В Варшаве остается закрытым международный аэропорт для ремонта взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки лайнера, прибывшего во вторник из Соединенных Штатов. Камчатском крае возбуждено уголовное дело о сокрытии налогов бывшим мэром города Елизово Алексеем Цыганковым. Он ранее возглавлял коммунальное предприятие. Межгосударственный авиационный комитет обнародует сегодня результаты расследования катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем. Суд в Лондоне вынесет постановление по делу о выдаче Швеции основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вернемся к самым интересным публикациям свежей российской прессы. Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Динара Седикова. Еще раз доброе утро, Динара. В начале этого часа мы рассказывали о том, что сегодня Межгосударственный авиационный комитет представит официальные результаты расследования катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, а в сегодняшние российские газеты пишут уже не о версиях, а о том, что родственники погибших пилотов требуют провести новое расследование и считают, что вина пилотов не доказана.
Газета «Известия» поясняет, несколько дней назад анонимный сотрудник ведомства уже сообщал прессе, что виновником трагедии будет признан экипаж, его командир Андрей Соломенцев. Он якобы давил при взлете на педаль тормоза. Семьи и коллеги погибших пилотов возмущены этой версией и намерены потребовать провести новое расследование. Родственники и друзья погибших летчиков уже сомневаются в том, что официальное расследование было объективным. Им кажется слишком просто и удобно обвинить экипаж, а дело закрыть. Если летчики будут признаны виновными, родные смогут на законных основаниях потребовать продолжить расследование, в том числе и с привлечением независимых специалистов. Такая возможность появилась после недавнего решения Конституционного суда, который рассмотрел жалобу родственников погибших в скандальном деле о ДТП на Ленинском проспекте. Решение суда распространяется на все категории дел, которые были прекращены в связи с гибелью подозреваемых или виновных. Будет независимое расследование по гибели Як-42 или нет, зависит только от родственников погибших летчиков. По словам адвоката Игоря Трунова, вдова погибшего командира Родиона Медведева, которого признали виновным в гибели Боинга в Перми, тоже хотела продолжить расследование, но потом с ней, цитирую, поработали, и она куда-то пропала. В МАКе заявили, что от официальной публикации итогов расследования никаких версий по Як-42 комментировать не будут, пишет «Известия».
Еще одна заметная тема в сегодняшних российских газетах. Вчера Госдума сразу во втором и в третьем чтении приняла закон об охране здоровья, который иначе как скандальным эксперты, в том числе и на странице газет, не называют.
По мнению противников документа, он только усугубит ситуацию в здравоохранении. В частности, обновленный закон об охране здоровья, как пишет газета «Комсомольская правда», позволяет пациентам самому выбрать врача и медучреждение. Он также закрепляет единые стандарты оказания медицинской помощи на всей территории России, гарантирует гражданам право на бесплатную помощь. В законе особо оговаривается, что врач не может отказать в медицинской помощи в случае угрозы жизни пациента. Вводится норма о профессиональной ошибке медработника. Кроме того, врачи, имеющие частную практику, согласно обновленному закону, будут обязаны страховать гражданскую ответственность перед своими пациентами. А с 2015 года сертификация в сфере медицинской и фармацевтической деятельности будет заменена на аккредитацию. По мнению противников принятия закона, он не решает проблем здравоохранения. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что ко второму чтению было учтено около сотни поправок к законопроекту, предложенных организацией. Однако, как заявляет в общественной организации «Родительский комитет», под давлением общественности и экспертов из первоначального текста были исключены наиболее опасные нормы, но за два дня до второго чтения эти нормы внезапно были возвращены в закон. Предполагается, пишет газета «Известия», что закон вступит в силу с 1 января 2012 года. Его еще предстоит утвердить Совету Федерации и президенту. Норма о единых требованиях по оказанию медпомощи во всех учреждениях должна начать действовать с 1 января 2013 года.
Динара, и давайте в завершении обзора вернемся к авиационной теме. О ней мы уже упоминали в первом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня газеты пишут о том, что в московских аэропортах сохраняется дефицит топлива, и в ближайшие дни оно подорожает сразу на 20%. С чем неизбежно связано и повышение цен на авиабилеты. билеты.
Газета «Ведомости» сообщает, что сегодня топливо в Шереметьево подорожает на 22%, а в Домодедово и Внуково с воскресенья на 20 и 7,5% соответственно. Поэтому авиаторы уже приготовились повышать цены на билеты. Это самый существенный рост цен за год. Пока с января керосин подорожал на 26%. В основном пострадают от роста цен мелкие и средние компании, потому что крупнейшие компании, в частности «Аэрофлот» и «Трансаэро», сами покупают топливо напрямую у нефтяных компаний. Представитель Минэнерго говорит, что долгосрочные контракты покроют потребности крупнейших перевозчиков с существенным профицитом. Да и суммарное производство авиакеросина в России совместно с ожидаемыми поставками Росрезерва обеспечит значительный профицит предложения на рынке. Но это не гарантирует чартерные компании от перебоев с поставками или роста цен на топливо, ведь они не обеспечены долгосрочными контрактами. Сотрудник Аэрофьюлс Групп отметил «Ведомостям», что небольшие компании рады бы заключать такие контракты, но нефтяные компании чаще всего им отказывают, поскольку не уверены в их стабильности. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков тоже уверен, что никаких объективных причин для такого роста цен нет. «Будем с этим разбираться», — пообещал чиновник «Ведомостям».
Спасибо, Динара. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Динара Седикова. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Кому кот, а кому обезьяна? Неосознаваемые оценки образов российских политиков. Таково название недавней публикации на сайте аналитического центра Юрия Левады. Социологи предложили россиянам назвать цвет, который связывается в их представлении с теми или иными политиками, а также животных, с которыми они ассоциируются, рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Анализу были подвергнуты образы шести российских политиков: Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского, Григория Явлинского и Сергея Миронова. Почти две трети россиян связывают красный цвет с Геннадием Зюгановым, 33% в сумме синий и голубой с Дмитрием Медведевым. У Владимира Путина преобладают синий и белый цвета, но не ярко выраженные. Вот комментарий психолога Ольги Маховской.
Социологическое исследование показывает, что политический бомон делится на две части. Одна из них состоит из фигур устойчивых, старых, привычных, харизматичных. Это Жириновский и Зюганов. Зюганову присваивается символический красный цвет, традиционно присваиваемый коммунистам. Жириновскому оранжевый яркий цвет. И эти цвета характерны для харизматичных людей начала перестройки. Так и не остались на политическом олимпе. А вот то, что самые разные цвета присваиваются нашему тандему Путину и Медведеву, говорит о серьезной аберрации общественного восприятия. Да? То есть образ множится, очень нечеткий, образ мерцает, он оборачивается разными сторонами. В общем-то, они так и остались фигурами не очень понятными, более спокойно воспринимаемые, но тем не менее очень дистантные, потому что холодные цвета – это всегда показатель дистанции психологической.
А что вы думаете о сравнении разных политиков с разными животными?
Ну, здесь тоже характерная раскладка получается, потому что Зюганов оказывается таким тяжеловесом, слон или бык. То есть животное выносливое, это марафонец, так это и есть. Что касается Жириновского, то он удерживается за счет своих архетипических способностей, поэтому здесь обезьяна оказалась наиболее характерным для него образом. А вот что касается Путина, то здесь удивительная такая амбивалентность. Он одновременно лис и лев. Лис скрытный, хитрый, он действует тайными методами, а лев – это открытая харизматичная фигура. Но в любом случае, судя по данным этого исследования, Путин принадлежит к классу хищников. Что касается Медведева, то здесь, скорее всего, смешная ассоциация на его фамилию «Медведь». Здесь появляется по этой причине. В общем-то, он остался не очень выразительной фигурой, если полагаться на данные социологического исследования.
Говорила психолог Ольга Маховская. А вот что думает об этом исследовании Александр Плоткин, писатель и профессор Института психоанализа.
Очевидно, когда люди давали ответы, они учитывали очень разные факторы. С одной стороны, явно учитывался тот цвет, который ассоциируется с той или иной политической партией. С другой стороны, возможны некоторые ассоциации с поведением, или точнее с имиджем каждого конкретного политика. Но то же самое можно сказать и о зверях. Что-то ассоциируется с фамилией, что-то с внешностью, что-то с положением в нашем обществе, что-то с характером. Прежде всего, вот такие политико-культурные факторы, факторы.
Что касается ассоциаций политиков с разными цветами, в этом случае будет безотказно работать известный в психологии цветовой тест Люшера, или тут накладываются многие другие факторы?
Нет, ну заранее это было предсказать, в общем, тоже возможно, что в первую очередь сработают обычные ассоциации, никак уж не связанные с тестом Люшера. Безусловно, Зюганов, вот его ассоциация с красным, 65% опрошенных, это самая крупная цифра в таблице, это, конечно, просто ассоциация с привычным цветом коммунистов. Но какие-то личностные качества все-таки сыграли роль. Вот давайте по крупным цифрам двинемся. После 65, следующая по масштабу цифра в таблице, это резко меньшая цифра 19, и это синий у Медведева.
Плюс, заметьте, 14% у Медведева еще и голубой цвет.
Да, если говорить по Люшеру, то это цвета отсутствия агрессии. И вот он такой мягкий, неагрессивный и в этом смысле, возможно, воспринимаемый уже в нашем обществе как слабый.
А вот, например, образ Григория Явлинского россияне связывают с серым и зеленым цветами.
И это довольно понятно, потому что он, во-первых, всегда появляется в своих элегантных светло-серых костюмах. И, конечно, сам он тоже этот свой любимый светло-серый цвет выбирает не случайно. Он и держится так. Он всегда говорит ровным голосом, примерно на одной, так сказать, ноте эмоционального накала. Так что это вот тоже часть имиджа, который выстраивает как цветом, так и поведением этот политик.
А что говорит такая реакция о самих россиянах и об их восприятии политиков?
Первая ассоциация остается в пределах политического имиджа, традиционных политических цветов партий, ну, максимум фамилий, прежде всего. Можно сказать, что имиджи, созданные политиками, вот так и работают.
Это был писатель и психоаналитик Александр Плоткин. Интересно, что такие неприятные с точки зрения многих россиян животные, как, например, козел, крыса и свинья, в связи с разными политиками упоминаются крайне редко. Эти цифры близки к статистической погрешности.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Кто и за что должен быть включен в список Магнитского? Об этом разговор с правозащитником Валерием Борщевым и журналистом Зоей Световой. Следите за развитием событий на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Следующий информационный час в 12 часов по московскому времени. Программа «Свобода в полдень». А я обращу ваше внимание на то, что с 5 ноября изменится время выхода в эфир дневных выпусков программы «Время свободы» в субботу и воскресенье. Вместо 15 часов по московскому времени они будут выходить часом позже, в 16 часов. Слушайте Радио «Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вместе мы добились успеха. Ливия, наконец, свободна.
Впереди шел человек, одетый пингвином. ОМОН его поймал.
Это резолюция Генеральной конференции. Трагедия для всей концепции.
Спасатели прекратили поиск выживших с помощью
тяжелой... Кыргызстану не нужна президентская система, авторитарная.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.